Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная передача «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем после небольшого перерыва, продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой одной тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Сергеевич Пушкин. Вот так вот он воспевал Ее Величество Грузию, да, и, как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о этих удивительных, удивительных странах, об этих удивительных местах на нашей планете Земля, это Грузия и Армения. Ну, армянская культура в XIX веке ведь действительно пережила значительный подъем.
И грузинская тоже.
Да, и грузинская тоже. И вообще Грузия и Армения – это страна древней, самобытной культуры. А вот, Дмитрий Владимирович, вопрос. Вот из этих двух сестер, кто старше? А вот Армения или Грузия?
Вы знаете, это вечный вопрос.
Да.
И вечная тема, которая, кстати, является такой, ну, не черной, но какой-то, вот знаете, серо-буро-малиновой кошкой, которая вечно пробегает между этими странами. У них, кстати, отношения всегда далеки от сердечности. Вот. На самом деле здесь можно говорить фактически о паритете. И вот почему у нас вообще разговор именно сегодня подошел к этой теме, он подошел логично, потому что и Грузия, и Армения попадают в состав Российской империи как раз в первой трети XIX века, вот при, где-то в промежутке вот от Александра I до Николая I, и, соответственно, сразу в дело включается очень мощный культурный фактор. Но начать придется издалека.
Издалека,
да. Потому что это не просто страны древней культуры, это, скажем так, вообще один из самых древних очагов цивилизации, ну, скажем, в Евразии. Вообще, когда мы говорим о этом регионе, этот регион вообще называется Южный Кавказ. Или в советские годы употреблялся термин «Закавказье».
Закавказье.
Да, ну, вообще-то Южный Кавказ. Потому что дело в том, что, кто помнит географию, есть Большой Кавказский хребет,
да,
есть Малый Кавказский хребет. Так вот, Армения – это Малый Кавказский хребет, Грузия – это Большой Кавказский хребет. И между ними лежащая Колхидская низменность и Кура-Араксинская низменность. Но это если брать сегодняшние границы, потому что на самом деле границы региона шире. Вот. Третья страна Южного Кавказа – Азербайджан.
Да.
Вот. Я его сегодня оставляю за кадром, потому что это страна исламской культуры.
Да.
И судьбы, кстати, регионов исламской культуры, попавшие в рамки Российской империи, это отдельный и очень интересный разговор, мы когда-нибудь к нему обязательно вернемся. Вот. А Грузия и Армения – страны христианские.
Да.
И вот отсюда надо начинать... Вот такой достаточно далекий экскурс, чтобы понять вообще, с чем мы тут столкнулись. Ну вот смотрите, грузины – это народ, можно сказать, абсолютно аборигенный для Южного Кавказа. Ну, я вам так скажу, значит, это сегодняшняя Грузия в сегодняшних границах, и это довольно приличный район на запад, который сегодня входит в Турцию. Кстати, в современной Турции есть провинция, которая носит название Лазистан. Вот, буквально страна лазов. Вот, кто такие лазы? Вот, если брать языковой аспект, так называемая картвельская языковая семья. В нее входит грузинский язык и три языка к нему близкие. Это мегрельский, сванский и лазский. Да, вот лазы в основном живут на территории Турции, хотя они есть и в современной Грузии. Так вот, вообще грузинский народ чрезвычайно дробный на множество субэтносов. То есть, если даже оставить в стороне вот эти три самостоятельных народа, сваны, сваны – это высокогорная Грузия, сванети – это на Большом Кавказском хребте, мегрелия – это западная часть Грузии, это город Боржоми, как раз сюда падает. Вот. И Лазистан, Лазика в основном вот сейчас на территории Турции. Кстати, это территория, в которой в средние века существовали независимые грузинские государства Эгриси и Таокларджети. Вот. Они не входили в состав основного грузинского государства Шоу-Сакартвело, как они называют. Вообще, само название Грузии Сакартвело.
Сакартвело.
Да, вот, потому что слово Грузия – это из персидского языка, вот, корневое слово здесь будет гурган, вот, буквально волк, да, страна, волчья страна.
Волчья страна.
Да, да, ну, намек на воинственность народа. Да. Вот, а сами, на западе Грузия идет под названием Георгия или Джорджия, что интересно, да, потому что покровителем Грузии христианским православным издавна считался святой Георгий Победоносец. Да. Ну вот, и вот помимо самостоятельных, значит, в рамках грузинского народа есть картвельцы, собственно, Сакартвело, кахетинцы, ругульцы, пшавы, хефсуры, гурийцы там, и так далее, самшелы там, и так далее. Вот. У всех своя интересная история. Например, применительно к хефсурам есть версия, что это потомки европейских крестоносцев, попавшие в Грузию, потому что там есть элементы материальной и духовной культуры, которые указывают на то, что могло что-то подобное быть. Там, то есть какая-то, по крайней мере, часть европейских.
Но зато ни одного грузина ни с кем перепутать нельзя. По помощи, да, его большого, так сказать, носа.
Ну, это нормально, это так называемый кавкасионный тип, да, южных европоидов. Но, во всяком случае, все народы картвельской языковой семьи, то есть которых мы сейчас условно называем грузинами, это народ, который формировался прямо с глубокой древности как раз на территории вот Южного Кавказа и прилегающих районов Малой Азии. Вообще, есть очень интересный момент. Дело в том, что знаменитый древнегреческий миф об аргонавтах, ну, помните, плавали за золотым руном в Колхиду. А Колхида – это Аджария. Это причерноморская Грузия. Вот. Ну, правда, дотошные культурологи могут сиронизировать, что вообще в основе мифа лежит такой бродячий сюжет о путешествии в царство мертвых, в принципе. Вот. Но так или иначе, вот если брать уже сформировавшуюся основу мифа, миф действительно очень древний, но он все-таки, во-первых, четко отсылает нас хотя бы формально ко временам великой колонизации Древней Греции, а великая колонизация – это 8-6 век до нашей эры. Вот. И там сказано «Колхида».
Да.
И там сказано Колхида. И, кстати, царевна, которую Ясон...
Знаменитая Колхида, да, Ясон, да.
Да, Ясон и Медея.
Медея, да.
Между прочим,
золотое
имя...
Золотое руно.
Да, вообще имя Медея типично для Грузии. Самое интересное, что и имя Ясон очень популярно,
да,
в Грузии.
Да.
Ну, во всяком случае, древние греки на стадии, как минимум, архаического периода Древней Греции, то есть 8-6 век до нашей эры, они уже прекрасны были осведомлены о том, что есть такая страна.
Страна, да.
Колхида, рядом Лазика, рядом Иберия, Иверия.
Да.
Вот, то есть это то, что как бы все было известно. А вот с армянским народом совсем интересный вариант. Дело в том, что армянский народ сложносоставной, синтетический. Тоже существует очень много версий. В самой Армении есть версии самые разные. Если брать, как бы отставлять в стороне такие экстремальные гипотезы, они тоже имеют право на существование, и взять такую как бы усредненно выверенную гипотезу, то получается следующее. Три, знаете, как у Ленина, три источника, три составных части.
Да, да, да.
Только не марксизм, а Армении.
Да.
Во-первых, мы все помним в истории Древнего Востока знаменитое Хеттское царство. Вот. Это, между прочим, одни из главных оппонентов и соперников Древнего Египта в эпоху фараона Рамсеса II, знаменитая битва при Кадеше, которую египтяне, кстати, не выиграли. Интересный факт. То есть Хеттское царство, вообще, когда нашли, раскопали города хеттов, начали читать их письменность, она клинописная, так же, как у большинства народов Передней Азии, и вот ученые лет так, наверное, 50 не могли определиться, с чем они имеют дело, до тех пор, пока чешский языковед Берджик Грозный не расшифровал хеттские письмена с помощью русского языка. Ну, хетты не славяне, но их язык оказался очень близок к праязыку индоевропейцев. То есть оказалось, что это индоевропейский народ, арийский народ, с очень близкой вот стадией, почему очень многие вещи хорошо по латыни прочитываются, многие вещи хорошо по санскриту прочитываются, Древняя Индия. В общем, это оказался и древний индоевропейский народ, хетты, вот, которые, причем там были, собственно, хетты, там были так называемые малые хетты, ликийцы, лидийцы и корийцы, они потом все очень хорошо контактировали с Древней Грецией, имя Лидия, кстати, отсюда, и имя царь Крес, символ богача, это вот Лидия как раз. А кроме того, в самом хеттском царстве были помимо хеттов палайцы и лувийцы. Вот лувийцы, жители восточной части Хеттского царства, а Хеттское царство — это практически современная Турция, вот. Восточная часть — это то, что во всех географических учебниках называется Армянское Нагорье. Восточная часть современной Турецкой республики. Вот там жили лувийцы. Надо сказать, что Хеттское царство пережило пик своего величия во второй половине, первом тысячелетии до нашей эры, и пало в результате катастрофы Бронзового века. Вот это едва ли не самая страшная этносоциальная катастрофа за всю историю человечества. Оно оставило позади даже великое переселение народов. Нашествие так называемых народов моря, как называли египтяне. Дело в том, что это абсолютно как бы варварские орды, но у них было одно грандиозное технологическое преимущество. Они владели не бронзовым, а железным оружием. В результате рухнули практически все государства Древнего Востока. Египет один, только Египет устоял. Кстати, на это время падение микенской цивилизации в Греции, на это время падение легендарной Трои, на это время падение практически всех небольших государств Ближнего Востока и вот Великой Хеттской державы. Причем падение настолько оглушительное, что через пару столетий само имя хеттов забылось. Но лувийцы остались. А чуть-чуть к северу, вот северная часть современной Турции и вся территория современной Армении, царство Урарту.
Урарту.
Вот это мы уже хорошо помним по учебникам. Дело в том, что, кстати, от названия Урарту происходит и название современной горы Арарат.
Арарат, да.
Это явно тут перекликается. Да. Урарты были народом, которых относят к так называемым хуритам. Аборигены этого района, и язык которых, по мнению некоторых лингвистов, напоминает языки современных чеченцев, ингушей и дагестанцев. То есть кавкасионная группа. Ну, связи этих языков спорны, но в любом случае эти народы жили много шире Кавказа. Ну, потому что хуритским было, например, царство Митанни, которое располагалось в Сирии. Вообще, между прочим, Митанийкой по происхождению была легендарная царица Нефертити. Ну, метанийская царевна вышла замуж за египетского фараона. Мы, кстати, не знаем, как ее звали по-настоящему, потому что Нефертити – это в переводе с древнеегипетского «прекраснейшая».
Прекраснейшая, вот как.
Вот. Ну вот, царство Урарту набрало, как называется, вошло в сок и в вес первой даже четверти первого тысячелетия уже до нашей эры, стало грозным соперником великой ассирийской державы, побеждала ассирийцев, потом была побеждена ассирийцами, а затем рухнула в результате нашествия скифов с севера. Царство пало, народ тоже остался. Ну и вот смотрите, лувийцы пережили крах своей государственности, но остались. Урарты пережили крах своей государственности, но остались. И тут пришел третий компонент, на сей раз с запада, с территории Балканского полуострова, примерно с территории современных Румынии и Болгарии, народ, который назывался мушки. Мушки, и это название осталось в популярном армянском имени Мушек. Причем эти мушки, они были ответвлением народов фригийцев, хорошо известных в Древней Греции, и они делились на два племенных союза, которые назывались гайки и армены. Так вот, интересно, что, во-первых, в другой версии арамены. Отсюда сразу три имени в современной Армении. Армен, Арам и Гайк.
А, да, да, да.
И, между прочим, Армения имеет второе название, очень популярное на Исламском Востоке. Айястан, буквально страна гайков.
Ага.
Так что название, как бы, это запомнилось. И вот произошло невероятно интересное в истории событие, которое очень редко бывает. Дело в том, что мы знаем много народов, которые создавались сложно составным вариантом. Вот самый ближайший аналог – Франция. Вот были галлы, Астерикс, Обеликс, потом были римляне, и потом совсем немногочисленные германоязычные франки, которые дали название стране – Франция. Но во Франции язык победил на базе латыни все-таки. Франки, дав название стране, язык свой утеряли очень быстро. А вот в Армении произошло неслыханное. Язык навязало меньшинство. Именно мушки. Может быть, во-первых, они были чрезвычайно воинственны, ассирийцы их описывали как тоже народ, так сказать, с которым лучше, как говорится, не ссориться. А во-вторых, лувийцы и урарты пережили крах своей государственности и, возможно, находились не в самом лучшем состоянии. В этот момент в эту огромную местную массу, как нож в масло, вошли мушки, и в результате формируется поразительная вещь. Вот этот армянский язык, он, кстати, в индоевропейской системе языков совершенно на особицу. Ну, знаете, лингвисты, я вам так скажу, выделяют так называемые палеобалканские языки, но они в массе своей мертвые. А из живых палеобалканских языков осталось три. Это греческий, албанский и армянский. Причем они так далеко разошлись друг от друга, что их приходится каждый выделять в отдельную языковую группу. И вот что такое современный армянский язык? Сами армяне шутят, говорят, самый труднопонимаемый язык во всей Евразии. Дело в том, что грамматика на основе фригийского языка, то есть на основе мертвых палеобалканских языков, на основе языка мушков. А вот фонетика и лексика армянского языка вся на основе лувийских и урартских говоров. Невероятно своеобразное. Вообще, надо сказать, вот если брать Грузию, Армению и Азербайджан, здесь такой интересный вариант, что три страны, лежащие рядышком, их языки даже не являются дальними родственниками.
Да вы что? А мне почему-то всегда казалось, армянский язык и грузинский, они чем-то по отзвуку, ну, похожи.
Это, вот, кстати, сейчас насчет отзвука скажу.
Резкость,
да,
произношения, да, чхивали, да, вот это вот горная, да, какая-то, да, специфика.
Ну, и тем не менее, вот смотрите, например, вот я скажу парадоксальную вещь. Вот для русского языка дальними родственниками являются немецкий, английский, французский, индийский.
Это фарс... для какого?
Для русского.
Для русского,
да,
для
дальний наш... родственник. Дальний. Да. Немецкий, английский, французский, фарси, хиндустани, осетинский. Дальние родственники. А тут рядышком грузинский, армянский, азербайджанский, они все три относятся к разным языковым семьям. Но азербайджанский язык тюркский. Тюркская группа алтайской семьи языков. Грузинский, как я уже говорил, самостоятельная сакартвельская группа, да, языков. Армянский язык изолят в рамках индоевропейской семьи языков. Но что их объединяет? Дело в том, что они в силу исторической судьбы очень много впитали турецких и персидских слов.
А, вот.
Потому что они все по своей исторической судьбе постоянно контактировали с Турцией и Ираном, да, и да, поэтому да, очень много из фарси, из турецкого
чисто
языка.
География,
да,
сказалось.
Да, заимствовал. Да, но да, так же, как и в русском языке, у нас такой процент тюркизмов, что некоторые западные лингвисты даже начинают задавать вопрос, а можно ли оставлять русский язык вообще в славянской группе языков? Понимаете, может, его надо выделить в какую-то отдельную группу. Кстати, действительно, все остальные славянские языки понимают друг друга без переводчика. Мы их не понимаем, они нас не понимают. Вот. Ну, потому что у русского языка тоже особая судьба. В общем, три, вот, ну, в данном случае два, потому что, я говорю, Азербайджан оставляем в стороне. Вот, два народа очень древних. По-любому можно такую, если даже не брать экстремальные гипотезы, потому что в Армении, например, существует так называемая хаясская гипотеза. Ну, была такое древнее государство Хаяса. Вот. Некоторые считают, что это уже армяне. Тогда надо еще 1000 лет накидывать. Вот. Но если, я говорю, отставить в стороне спорные гипотезы, можно сказать смело, что 3000 лет за плечами каждого из этих народов есть. Что у народов сакартвельской группы, что у армян. Кстати, интересно...
3000 лет.
Это сопоставимо с возрастом евреев, скажем, на сегодняшний день. Потому что еврейский народ тоже четко, совершенно, если брать даже библейские источники и внебиблейские, ну, как...
То есть мы-то дети в сравнении...
Естественно.
Да,
что?
С этими, да, странами, великими, да, кто, народами.
Да, знаете, я вам скажу, был очень забавный эпизод на эту тему. На одном партийном съезде Ленин поругался с лидером грузинских социал-демократов Церетели, и в разгаре полемики Ленин обозвал Церетели варваром. На что Церетели с плохо скрываемой усмешкой сказал: «Сынок, когда ваши предки с дубинами бродили, наши предки Евангелие переводили». Понимаете? Вот это и все. Это классика жанра. Так вот, значит, как минимум рубеж 2 и 1 тысячелетий до нашей эры, что для грузин, что для армян, это еще, подчеркиваю, далеко не самая крайняя хронология. Вообще, надо сказать...
Но об этом свидетельствуют и архитектурно-исторические какие-то раскопки,
конечно,
и так далее.
Конечно, вот сейчас мы об этом, да, и будем, да, говорить. Да. Вообще, я хочу сказать, что народов и стран с таким дальним вот таким заходом в глубину истории современных народов, это можно по пальцам сосчитать. Потому что, например, ведь, скажем, для сравнения, Египет современный. Да. Древний Египет – одна из древнейших цивилизаций мировой истории, но давайте положим руку на сердце, современные египтяне к тому древнему Египту имеют крайне отдаленные отношения. Я уже не говорю о том, что там и вера сменилась, и все прочее, но даже генетически современные египтяне – это в основном как бы потомки тех конгломератов, как бы народов, которые сложились, ну, от позднего Рима до начала экспансии арабского халифата, то есть где-то середина первого тысячелетия нашей эры. Вот. Поэтому в Евразии, да, да и древние греки, в общем-то, по отношению к сегодняшним, это далеко не совсем одно и то же. Вот. Поэтому в данном случае такой корень вглубь истории – это совершенно уникально.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о культуре удивительных и богатых стран Грузии и Армении вплоть до начала 19-го столетия. До новой встречи. Всего вам самого доброго.
Разговоры об искусстве.